Музыка тяжелого металла. Цикл передач священника Павла Радина о колоколах и колокольном звоне.
Здравствуйте, уважаемые братья, сестры, сослужители, уважаемые радиослушатели Радио Мария. Сегодня в студии я, ведущий цикла передач «Музыка тяжелого металла», священник Павел Радин. И со мной сегодня гость, звонарь Ярославского музея-заповедника Федорычев Андрей. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Пока вы неизвестны широкому кругу наших слушателей, хотя у вас судьба такая, быть широко известным в узких кругах. Но среди профессионалов, звонарей-исполнителей вы славете как виртуоз, и нужно отметить, что это действительно так. Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы с вами поговорим о так называемых концертных звонах, музейных звонах, то есть колокольных звонах, которые перестали быть таковыми и стали колокольной музыкой. Колокольный звон такого рода не участвует в церковном православном обряде, становится независимым музыкальным произведением. Имея все черты, присущие древним формам звонов, как то неповторимый музыкальный колорит, характерные особенности формообразования, этнический менталитет, звон получает дальнейшее развитие, опираясь на законы современной музыки. Когда-то, давным-давно, более 20 лет назад, современное колокольное искусство зародилось в музеях. Андрей, вы присутствовали при возрождении колокольных звонов в России, и вы сами являетесь носителем современной традиции не церковного колокольного звона, а колокольной музыки. Расскажите, как все это начиналось?
Ну, вы знаете, сказать, что я присутствовал при рождении какой-то новой традиции, это было бы слишком громко с моей стороны. Дело все в том, что, насколько я понимаю, движение по восстановлению звонов именно у нас в стране зародилось где-то вот в Архангельской губернии, и там этим занимались Иван Данилов, а впоследствии Владимир Марьянович Петровский, был еще такой звонарь архангельский, замечательный Лоханский, который впоследствии работал очень много в Санкт-Петербурге. Ну, этих людей уже, о которых я сказал, за исключением Владимира Петровского, уже нет в живых. Я только, можно сказать, краем глаза и краем уха их застал, их выступления, и был так слегка, скажем так, знаком, представлен как молодой звонарь.
Вы знаете, у нас есть сегодня возможность послушать звоны Ивана Данилова, ну, одну, скажем, композицию его, которую он исполняет на колоколах музея Малые Карелы в Архангельске, на колокольне, которая называется «Кушерека». Давайте послушаем эту композицию.
Thank you.
Что можно сказать по этому поводу? Сейчас, в нынешней атмосфере, в нынешней ситуации, я бы назвал это традиционным церковным звоном. В те времена это со стороны Ивана Данилова само занятие, само ремесло было настолько новым, инноваторским, ему приходилось все возрождать. По моему убеждению, к великому сожалению, из Ивана Данилова, очень хорошего человека, сделали икону, вот, что, мне кажется, помешало его дальнейшему какому-то развитию. Но вот такие люди, те же архангельцы, как Лоханский и Петровский, они пошли в колокольном звоне и его развитии намного дальше.
Я соглашусь с вами. Вот с той точки зрения смотрю на Ивана Данилова. Он просто звонит, действительно просто. Но чем он отличается, что когда ты просто сидишь его слушаешь вживую или на записи, вот он как бы тебя ведет, открывая перед тобой одну, другую дверь, третью. Он работает, исходя из индивидуальности колоколов. Не усложняет, все достаточно просто. Все просто. Мы слышим трель в шестнадцатых, но, опять же, смотрите, разгон в начале звона, разгонный звон, наверное, свадебный. Достаточно мелкая техника в левой руке. Мне даже местами казалось, что два человека играют, потому что уж больно хорошо.
Нет, но это я все видел своими глазами, могу вас уверить, что это играет он один.
Для того времени, когда он начинал, это прорыв. Все остальные играли похуже. Другой исполнитель, сотрудник Ивана Данилова, Владимир Петровский, вы сказали, пошел дальше. Это его композицию, не всю только отрывок, потому что идет она достаточно долго, она разнообразна, называется «Колокольный концерт». Я предлагаю сейчас послушать и в дальнейшем обсудить. Несмотря на то, что произведение, которое мы сейчас услышали, нельзя назвать традиционным для Архангелогородского региона, но и для многих других, я смело могу утверждать, что манера игры Владимира Марьяновича повлияла на формирование современных локальных традиций не одного только Архангелогородского региона, но многих, потому что все мы в конечном итоге, молодые звонари, мы учились у него. Ну, он первый, кто начал использовать музыкальные формы в колокольных звонах. Он использовал контрастную трехчастную форму, использовал репризы, использовал форшлаги, он использовал троечку не просто как в связке трели, а разбирал ее по одному колокольчику. У него все три колокольчика в разных вариантах между собой общаются парами. Он имеет музыкальное образование, но оставил преподавание в музыкальном училище для того, чтобы освоить новую для себя деятельность колокольного искусства.
Ну вот вы говорите о нетрадиционности звона Владимира Марьяновича. Мне кажется, что подходящее время поговорить вообще о том, что такое традиция. Дело все в том, что в тот период, когда все это движение только начиналось, мы ведь столкнулись с ситуацией, когда нам пришлось, да и приходится по сию пору, заново рождать колокольное искусство. То, что до нас дошло благодаря каким-то скудным записям, я имею в виду нотным записям и так далее, объявить сейчас традицией и исполнять как неприкасаемый канон было бы, наверное, неправильно. Поэтому звонари, которые тогда появились и начали развивать это искусство фактически заново и шлифовать свою технику, они, в общем-то, собственно говоря, опираясь на какие-то крохи и так далее, исходили из самого инструмента, который был у них в наличии на тот момент, и исходили из собственных способностей, которые им даны там Богом или кропотливым трудом. Собственно говоря, вот Владимир Марьянович таким образом и поступил, его звон к колокольному искусству привлек довольно значительное на тот момент внимание. И совершенно естественно, что многие, кто шел следом за ним, опираются уже на его произведения.
Скажите, пожалуйста, все новое основывается на старом. Вот с моей точки зрения, современная колокольная музыка опирается на важнейшее природное свойство колокольной музыки в целом, на остинатность. Вот если канонический колокольный звон опирается на остинатность первого порядка, которая заключается в совокупной последовательности равномерных ударов или ритма попевок внутри каждой группы колоколов, то совокупность остинатностей современного колокольного звона – это остинатность полиритмий. Что такое полиритмия? Простейший пример полиритмии – одновременно звучащие восьмые в одной партии и триоли в другой партии. Два разных ритмических рисунка, звучащих одновременно – это полиритмия. Полиритмия колокольного звона может быть скрытой. Я бы не назвал ее так точно полиритмией, потому что не совсем подходит это понятие, не совсем подходит. Так же, как и полифония, тоже не подходит к колокольному звону. К сожалению, поле значит много, а ритмия, да, много ритмов, много фон, много мелодий. У нас много попевок. У нас общаются между собой индивидуальности колоколов и мелодию, попевку какого-то отдельно взятого колокола можно проследить не сразу. Он, с одной стороны, включен в горизонтальную составляющую звона, с другой стороны, включен в вертикальную, то есть входит в состав каких-то аккордов, созвучий. Но он еще живет своей личной жизнью, он может пульсировать каким-то одному ему, ну и звонарю, конечно, известным способом, создавая какую-то мелодию, либо сам по себе, либо в совокупности с другим колоколом. Они не вместе, не по ряду идут, они разбросаны по всей партитуре мелодию от одного-двух колоколов в звоне. Вот что такое колокольный звон, вот что такое полиритмия в преломлении к колокольной музыке. Андрей, звонари учатся друг у друга приемам и ищут друг у друга свежих идей. Так вот, я учусь у вас на данном этапе, потому что то, что делаете вы, мой мозг не в силах придумать. Я могу воспроизвести, я могу потом усложнить какие-то элементы, но задача творческого человека именно придумывать. Есть вещи, которые я вижу у вас, Я в восторге, пытаюсь перенять, пытаюсь воспроизвести на своих инструментах. Что-то в результате этого обучения происходит, какие-то произведения рождаются на свет. Так вот, даже саму мысль о остинатности полиритмии колокольного звона я взял, слушая ваше творчество, разбирая, нотируя ваши звоны, которые вы, кстати, сами не записываете, а зря. Скажите, пожалуйста, каким образом к вам приходит концепция, идея того, что потом называется вашими композициями?
Ну, как вы сами понимаете, это трудно сразу так определить и сказать. Вообще, наверное, это рождается просто из интереса и любви к колоколам. Я очень много провожу с ними времени, очень много пробую. И иногда под настроение, в зависимости от погоды, настроения и так далее, я ставлю себе какие-то определенные задачи и схожу в построение композиции из звука, который удается извлечь из инструмента, скажем, там, из какого-то нового звукосочетания. Аккордовая игра для меня сейчас, вот, например, очень интересна и важна. Иногда просто ставлю перед собой какие-то простые технические задачи по отработке техники исполнения и натыкаюсь в процессе на какую-то интересную фразу, от нее уже строю все дальнейшее. Но для меня этот процесс, он не так кропотливо разложен, как вот в только что прозвучавшей вашей речи, он скорее интуитивен, но, скажем, пользоваться полиритмией, полифонией, мне кажется, это, в принципе, способен любой более-менее грамотный в музыке человек, вот, коим я, кстати, не являюсь, к сожалению.
Ну, в этом это и ваша ценность. Ваша ценность. Были бы вы какой-то музыкально образованный человек, все было бы понятно. Предлагаю послушать, поскольку мы уже заинтриговали радиослушателей, послушать вашу композицию, названия которой нет. Я ее про себя называю «Марш французской революции», потому что уж очень похоже. Конечно, на вас надо смотреть, как вы это все делаете. Надо смотреть. Ну и послушать довольно будет интересно. Предупреждая возможные вопросы и недоумения радиослушателей, кто вот не с самого начала с нами, скажу, что мы сегодня говорим о современной колокольной музыке. Поэтому вы услышите образец, композицию, авторскую композицию, исполненную на музейных колоколах Ярославского музея-заповедника государственного. И то, что вы услышите, будет непривычно. Допустим, форшлаг на больших колоколах, который весит много тонн. Причем форшлаг, сделанный специально, это достаточно сложный прием. Но нужно сказать, что несмотря на всю новизну звонов Андрея, они категорически каноничны, если можно так сказать, потому что не нарушено ни один из законов, по которым мы судим о каноничности звонов. То есть есть остинатность, правда, более усложненная, чем в церковном колокольном звоне. Есть деление на группы колоколов, это группа больших басовых колоколов, средних, зазвонных. Есть также характерные для этих групп некие элементы. Но есть еще что-то, что сильно отличает звон, который вы сейчас услышите, от привычного нам. Ну, давайте, наконец, услышим.
Thank you.
Ну, я бы, кстати, не догадывался, о каком звоне идет речь, пока не послушал сам. И могу сказать, что ни о какой французской революции здесь речи, конечно, не идет. Это вы так поете, отец Павел.
Значит, Андрей, вот я о том и хочу сказать, что как бы свежо это не звучало, это, в общем-то, традиционный звон.
Да, под него прекрасно можно там
молиться.
Вот, и крестный ход совершался совершенно недавно, вот я как раз исполнял.
Согласен. Понятия традиционность, аутентичность, которые применяют исследователи-компонологи, изучая колокольные звоны различных локальных традиций, на самом деле должно опираться на индивидуальности каждой колокольной звонницы как музыкального инструмента. Глупо брать звоны Москвы, Троице-Сергиевой лавры, исполнять на своем наборе, если он, ну, не подходит, он совсем другой, не подходит для этих целей. Глупо исполнять звоны Ростова Великого на колоколах, которые не только не выстроены в мажоро-минорное трезвучие, вот, а имеют совершенно другую, там, кварта в квинте, допустим, так они еще и по весу не подходят. Ну, что можно на пятитоннике, двухтоннике и полуторатоннике исполнить? Какой Ростов Великий? Это же курям насмех.
Можно, уверяю вас, отец Павел.
Я знаю, что можно, и все это делают. Вопрос, как это?
Делают иной раз гениально. Я сам слышал.
А пример?
Ваши, можно сказать, коллеги по юным годам, новгородские звонари, совершенно замечательно исполняют ростовские звоны в Ярославле.
Ничего там не меняя.
Нет, меняю, конечно.
Меняю, безусловно.
Так вот вы употребили слово «глупо», а мне кажется, вообще в нашей ситуации сейчас глупо говорить о традиции. У нас ее нет. Нам надо ее создавать.
Безусловно.
Наша цель и задача ее создать.
Верно. Традиция должна быть, да, неизучаема, она должна рождаться на каждой колокольне. На то она и локальная традиция колокольных звонов, что для каждой колокольни, исходя из звукоряда инструмента, будут свои совершенно особые звоны.
Мы тут подходим, кстати, к одной из самых глобальных проблем современного колокольного искусства. Это инструменты, их изготовление и их настройка, которая, в общем-то, на Руси, мне кажется, была вечной. И сейчас мы, поскольку колокольный звон начинает развиваться, как и возрождаться религиозное движение в народных массах, находится, в общем-то, колокольная музыка в весьма плачевном состоянии именно в плане инструментов.
Сказать еще почему? Это проблема нашего менталитета. У нас к исполнительскому звонарскому искусству относятся не как к искусству, а как к послушанию.
Да, к великому сожалению, это так. Недавно совершенно мне пришлось вести, скажем так, диалог именно по этому поводу, что в чем проблема. А проблема именно заключается в том, что звонарей нигде не готовят толком. И, собственно говоря, в большинстве, я думаю, вновь открывшихся церквей к ним относятся, в общем-то, даже не как к ремесленникам. Люди не могут этим заниматься регулярно, постоянно и развиваться. Во-первых, хотя бы потому, что им не платят за это денег. Ни в музеях, ни в церквях. Сколько-нибудь, которые могли бы продержать их на плаву. Соответственно, человек относится к этому сам как к хобби или как к послушанию и не может посвящать этому достаточное количество времени. Ну и, соответственно, и инструменты сами тоже в силу того, что финансируются практически везде недолжным образом, они спонтанны, они не располагают звонаря к тому, чтобы развиваться, и даже не способны ему иногда подсказать, что бы он мог на них сделать. Какие-то там более-менее, как теперь принято говорить, продвинутые люди могут там с первого взгляда определить, что здесь можно, допустим, исполнить. А большинство людей просто усвоенную у себя на маленькой колоколенке какую-нибудь аппликатуру переносят на более сложные инструменты, не вслушиваясь совершенно, и создается диссонанс. И это всегда звучит плачевно.
Да, забывайте о том, что нам просто не дают звонить и репетировать. Мы очень громко это все делаем.
Кстати, я хотел бы вам сказать, что, ну, это вот для наших коллег-звонарей, что существуют методы репетировать. Они зависят и от смекалки, и от желания, не беспокоя окружающих. В общем-то, с этим сталкиваются все, наверное, люди, которые когда-либо занимались какими-либо ударными инструментами. Я вас уверяю, в колокольном искусстве тоже это возможно. А во-вторых, поскольку уж я музейный звонарь, скажу вам, что нам следует вцепиться вот всему сообществу звонарей в те музеи, которые у нас на данный момент существуют, ни в коем случае не отдавать их на разграбление, а использовать как плацдарм фестивального движения и развития колокольного искусства. Потому как я, например, и вас, и сотни, наверное, других звонарей, с которыми сталкивался на фестивале, неоднократно приглашал приехать в музей, пожить там и порепетировать на трех уникальных инструментах. Как вы думаете, много народу согласилось?
Ну, я приезжал.
Вы были, но вы не репетировали, отец Павел. Для того, чтобы там, ну, хотя бы провести 2-3 дня, это уже большое дело. Я вам могу сказать, что за последние годы, ну, там, скажем, 5 лет, с тех пор, как у музея появилась возможность, вот, скажем, вас принять, разместить и предоставить вам такую возможность, откликнулись на это всего 5 человек. И опять же, не потому, что там все остальные ленивы, там, допустим, или там не очень в этом заинтересованы. Довольно часто у людей просто нет даже денег на поездку, чтобы там съездить на фестиваль или уж тем более приехать, допустим, в музей Малой Карелы и посвятить какое-то время именно изучению инструментов и репетициям на них.
Наша школа, если будут желающие, сможет финансировать особо продвинутых, потому что непродвинутым на вашей звоннице делать нечего.
Абсолютно. Так их надо продвигать.
Ну так вот, стараемся. Современное колокольное искусство чем хорошо? Что оно, как ранее скрипичное, возможно все. Возможно и простые формы звонов, возможно сложные. Причем каждый звонарь, который сочиняет свои колокольные композиции, очень сильно отличается от своего коллеги, скажем, тоже талантливого звонаря, очень сильно. В том и прелесть колокольного звона и колокольни как русского инструмента в том, что они абсолютно не похожи. То, что можно сделать на одной колокольне, абсолютно невозможно прозвонить на другой. Я предлагаю сейчас послушать звон. Называется он «Рождественский».
Весьма интересный звон. Прежде чем поинтересоваться, кто его автор, хотя я догадываюсь, хочу добавить ко всем тем прелестям колокольного звона, о которых вы говорили перед его исполнением, что есть еще одна прелестная вещь в нынешнем колокольном искусстве – это абсолютное отсутствие авторитетов. Звонарь сейчас находится в таком положении, что он волен экспериментировать и находить новые приемы и, соответственно, новые формы, которые мы сейчас, в общем-то, и прослушали. Я не стану скрывать, отец Павел, от наших слушателей, что этот звон мне хорошо знаком, вы являетесь его автором.
Он положен на мотив европейской песенки «Джингл Беллс», а в конце завершается «В лесу родилась елочкой».
Ну, думаю, неискушенным слушателям было достаточно сложно догадаться. Это в исполнении колоколов звучит достаточно неожиданно знакомая мелодия. И люди, как правило, их не связывают.
И, кстати, не похоже, согласитесь. То есть, похоже все-таки на колокольный звон. Но что-то подсказывало, что здесь что-то не то.
Нет, ну это довольно частое явление, когда у тебя в голове звучит какая-либо там, допустим, песенка или музыкальное произведение, которое ты стараешься повторить. А на выходе восприятие слушателя это воспринимается совершенно иначе. И тут, кстати, очень еще одна интересная тема — само звучание колоколов, как оно интерпретирует и облагораживает, допустим, какие-то музыкальные произведения или, наоборот, делает там их неузнаваемыми, но, тем не менее, это вот эту тему затрагивал уже, помнится, мне кажется, Пухначев, очень хороший исследователь, он писал о том, что один из звонарей хотел бы сыграть, если мне память не изменяет, на колоколах Led Zeppelin, и сыграл, а звучало все равно как традиционный колокольный звон, то есть не как какая-то резкая.
Кстати, вот эта манера играть мелодии на колоколах, мы знаем, это нетрадиционно, такого быть не должно, это европейское, они играют мелодии на колоколах, европейская традиция. Но нужно сказать, что на колоколах проигрывали мелодии. Причем даже ранние нотировки, которые удалось раздобыть Александру Борисовичу Никонорову, еще одному известному исследователю-компонологу, прямо показывали, что на колоколах Ростовского Кремля в какой-то период бытования звонов проигрывалась мелодия духовного стиха. А Израилева взять, который везде распространял манеру исполнения гармоничных, как он это называл, звонов, манеру исполнения мелодии, допустим, «Боже, царя храни» на колоколах или «Коль славен наш Господь в Сионе».
Но ведь для любого человека, любого, даже не исполнителя, да, а просто любого человека, взошедшего на звонницу, это вполне естественное желание исполнить что-то знакомое или хотя бы на это опереться. Ведь дело все в том, что колокола, несмотря на то, что это ударный инструмент, но он же тонированный ударный инструмент, так или иначе, если вы гармонично развиваетесь в качестве звонаря, вы, допустим, не знакомую какую-то уже там мелодию, а просто своя мелодия получится, вы же станете избегать диссонансов, например, в звучании и так далее. И, соответственно, там в линии зазвонных или средних колоколов у вас появится какой-то именно мелодический рисунок.
Я вас прерву на минуточку. Просто хочу акцентировать внимание, что исполнение мелодии на колоколах — это, в общем-то, пусть не получило широкого распространения, но это более-менее традиционно. Сегодня мелодические звоны можно услышать в Свято-Даниловом монастыре. Там исполняется пасхальный звон на тему тропаря «Христос воскресе из мертвых». Там исполняется звон «Кресту твоему», где угадывается мелодия совершенно явно и четко. Она обыгрывается партией больших и зазвонных колоколов, но она присутствует. Я не скажу, что это тот путь, по которому нужно идти. Но канонические колокольные звоны опирались на иную среду музыкальную, основанную не столько на церковном, но в первую очередь на народном музыкальном творчестве. Эстетические предпочтения современного звонаря, я имею в виду звонаря-творца, музыкально образованного человека, автора, исполнителя своих звонов, лежат в сфере тенденций современной музыки. Иными словами, если звонарь, скажем, столетней давности, звонарь из народа, откуда он приходил? Из крестьян, из простых людей. Он пономарил, не занимал каких-то церковных должностей. Может быть, это был прихожанин, может быть, певчий. Все люди воспитаны совершенно на иной культуре. Это культура народного исполнительства, народного пения. А народные песни, они бывают очень сложными. Но видите, колокольный звон так устроен, что он основывается скорее на попевках, на каких-то, может быть, плясовых частушках. Эти мотивы прослеживаются даже у такого исполнителя, как игумен Михей. Это же плясовой мотив. Прямо слышимый, прямо исполняемый. Монастырский звон, казалось бы, должен быть строгим, размеренным. Анна, нет ничего подобного. Плясовая.
Ну что же, это очень хорошо подходит для какого-нибудь праздника.
Совершенно верно. Так вот, на чем звонарь, на какой музыкальной среде воспитан, то он и воспроизводит. А современный звонарь на творчество современного звонаря оказывает влияние. Джаз, блюз, электронная музыка, вся та музыка. Ну, конечно, популярная, хотя это безобразие, популярная музыка. Ну, ладно. Если звонарь все-таки творец, он никогда на популярной музыке свое творчество не будет основывать. Так вот, влияние музыкальной среды, оно происходит из-под воль, действует на звонаря из-под воль. Законы современной музыки сродни законам музыки колокольной. Вот, кстати, например, ладовую организацию колокольных звонов возможно трактовать как систему звуковых связей, объединенную в качестве тонального центра звуковым диссонирующим комплексом, то есть тонально-высотную систему. Понятие, сформулированное Холоповым по отношению к современному музыкальному искусству. Давайте другими словами. Понимаю, что ничего не понятно. Давайте другими словами. Представьте себе церковное пение на раннем этапе развития, одноголосное, знаменное. Церковный звон, сопровождающий службу, это одноголосный звон, это благовест, это перезвон, где удары колоколов следуют один за другим. Потом появляется строчное пение, потом партез, колокольный звон становится трехслойным. Появляется такая форма, как трезвон. И даже названия групп колоколов, они берут прямо заимствованы из певческой.
Отец Павел, мы же приходим вот сейчас, в принципе, к очень простой вещи. Вы говорите о развитии певческого искусства и развитии колокольного. Но колокольное искусство во многом зависело от материально-технической базы. Ведь это роскошь, это очень финансово емкий инструмент. То, что у церкви появлялся колокол, говорила только о том, что у нее сейчас есть очень громкий сигнальный инструмент. Когда данный приход, данная церковь богатели и заказывали себе иные, другие колокола, больше, больше и больше, у звонарей появлялась возможность уже петь гимн, гимн тем идеям, которые они исповедуют. И они не могли не воспользоваться этой возможностью. И это развитие происходит именно в сфере роста материально-технической базы, колокольни, звонницы и так далее. Сейчас, когда появляются и уже у нас есть возможность богатые звукоряды, мы не можем, естественно, оставаться на прежнем уровне, использовать это просто как сигнальную функцию. Мы должны к сияющим вершинам разума взывать людей. И в данном случае, ну, не стану спорить, и влияет серьезно музыкальная среда. И тут уж звонарь решает, на какую ее платформу этой музыкальной среды
он опирается. Совершенно верно, на чем он воспитан.
Да.
Так вот, я хочу договорить все-таки о том, что такое тоника в современной музыке. Это комплекс всех звуков, ну, грубо говоря, простым человеческим языком, всех звуков, участвующих в произведении. Вот он, тональный центр, вертикаль, диссонирующий кластер, диссонирующий аккорд. С колоколами то же самое, у нас же тоника – это комплекс всех звуков, которые можно взять на колокольню. Это весь звукоряд, звучащий одновременно. Ведь так и происходит. Мы, когда звоним, мы подсвечиваем, подзвучиваем какой-то обертон. Да, мы вызваниваем ритмические рисунки, мы вызваниваем какие-то ритмы попевки, но факт остается фактом. Звук колокола, однажды рожденный, он не сразу исчезает, он повисает, он начинает гудеть. Поэтому не только то, что ты воспроизводишь в данный момент, звучит. Звучит еще то, что, скажем, секунд 20 назад было
эхо
ударом,
большого
звоном.
Взрыва, да.
Да, вот это вот все остается, оно же никуда не девается. Что в карельонной музыке, что в русской колокольной музыке.
Ну, это одна
это все,
таких
если, вот
особенностей
это
колокола.
Есть, да, это тоже музыка, и там очень сложная жизнь. Я знаю, у вас есть звон, в котором вы опираетесь на сочетание обертонов, да. Он технически сложен, все-таки технически сложен. Не скажу, что это просто. Скажу, что это неповторимо нигде, кроме как на вашей колокольне. И думаю, что разобраться в этом звоне может только весьма образованный музыкант. Потому что тут слушать нужно не удары, а именно то, что происходит после ударов. Как сочетаются, как вот это вот эхо, как вот это вот облако звуков, что происходит там. Весьма было интересно. По-моему, так звонил когда-то Сараджев. У меня прям прямая аналогия возникла, когда я слышал этот ваш звон. Ну, в заключение хочется сказать, что проникновение различных элементов современного искусства в колокольную музыку нисколько не чужеродно ему. Это вопрос времени, когда, насколько изменится привычный нам церковный колокольный звон. Придет время, и концертный, как его сейчас называют, звон передвижных звонниц вернется туда, откуда и пришел, на храмовые стационарные колокольни, и станет столь же привычным и каноничным, как стал привычным для нас танцевальный мотив монастырского звона Троицы Сергиевой Лавры. Я думаю, Андрей, мы с вами не обо всем поговорили, и нам придется еще раз встретиться, чтобы более полноценно раскрыть тему современного состояния колокольного искусства.
Ну что ж, с большим удовольствием еще раз с вами встречусь. А вот нашим слушателям рекомендовал бы в качестве финала нашей программы послушать вашу композицию, которая называется «Мороз и солнце», и является, на мой взгляд, замечательным коллажем колокольного звона и стихов великого поэта в исполнении великого актера Иннокентия Смоктуновского.
День чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнутые негой взоры, навстречу северной авроры, звездой севера явись. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачное желтело. И ты печальная сидела. Нынче погляди в окно. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. Прозрачный лес один чернеет, и ей сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит. Затопленная печь. Приятно думать о лежанке, но знаешь, не велеть ли в санки кобылку бурую запречь? Скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу нетерпеливого коня. И навестим поля пустые. Леса недавно столь густые. И берег